Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Сегодня продолжаем читать книгу «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Это не каноническая книга Ветхого Завета, 14 глава у нас на повестке дня.
Сегодня нас ожидает очень серьезная тема, которая поднимается в нашей жизни, в нашей даже, может быть, и религии довольно нечасто. А вот Иисус, сын Сирахов, этой теме посвящает целую главу, очень выразительную. Что же это такое? Вот, как мы уже говорили, книга Иисуса, сына Сирахова, это литература премудрости, наставление сыну своему о том, как жить счастливо и успешно. И Иисус, он базируется на следование божественным заповедям, он говорит о милосердии, о почитании единого Бога, о смирении, о разного рода добродетелях, которые отсюда рождаются в душе, и, конечно, о любви к ближнему. Он говорит, не надо быть жадным, но, правда, милосердие надо проявлять к людям добрым, по его мнению. Люди недобрые, Бог их ненавидит, и поэтому не нужно на них
тратить время.
Но давайте всмотримся в эту библейскую заповедь. Это книга Левит. Люби ближнего, как самого себя. И вот здесь самый-самый корень вопроса. Возможно ли любовь к ближнему, если ты сам себя не любишь и не уважаешь? Возможно ли любовь к ближнему, если ты имеешь некое неадекватное понятие о собственной персоне? Бывает неадекватность в сторону, скажем так, ну, эгоизма такого, да, когда ты гордишься, считаешь себя лучше остальных, и вот это все прочее, к чему мы привыкли. А бывает неадекватность и другого рода, когда ты себя просто обесцениваешь, свои достоинства, лишаешь себя каких-то естественных человеческих радостей, и в итоге ты обедняешь свою жизнь, и это делает тебя, это не на пользу, потому что ты тоже теряешь возможность любить ближнего. И вот эта мысль, ну вот она такая нетривиальная. Сегодня мы ее увидим.
То есть невозможно, получается, любить кого-то другого, если ты себя не любишь.
Ну, как-то вот так. Давайте вот. Ну, это мы сейчас так вот сказали, в общем. Но это я так обозначил тему, забегая вперед. Но давайте вот посмотрим, что же пишет Иисус, сын Сирахов.
Это 14 глава.
Да, сначала идут такие общего плана высказывания, что блажен человек, который не погрешал устами своими и не уязвлен печалью греха. То есть у него спокойный, мирное состояние духа.
Интересно, такие были вообще?
Ну, тут видите, мы все ценим этот мир и знаем, что это такое. Такие люди есть. И каждый из нас тоже есть такой человек в определенные моменты жизни. Блажен, кого не зазирает душа его, и кто не потерял надежды своей, да? То есть человек, который имеет чистую совесть, которого не мучает, да, вот его душа. Вот. Ну, ладно, мы поняли, что лучше жить все-таки в соответствии с моральным законом, тогда все у тебя будет хорошо. И теперь мы переходим к вот этому нашему вопросу. Недобро богатство человеку скупому. На что имение человеку недоброжелательному? Кто собирает, отнимая у души своей, тот собирает для других. И благами его будут пресыщаться другие. Во какая мысль. Давайте подумаем. Вот он говорит, да, вот есть... Вообще, Иисус, сын Сирахов, по-моему, он сам был человек не бедный, аристократический. Понимал, что такое богатство, что такое власть, и отдавал этому должное. То есть, он нигде не говорит, что богатство – это зло. Ну, это дар Господа, вот так вот прям. Да?
Но ими распоряжаться надо.
Распоряжаться надо. Образом. А тут он говорит, что это богатство, оно губительно, и оно не есть добро, если ты при этом отнимаешь у души своей. Ну, как это возможно?
То есть, не умеешь распоряжаться?
Есть люди, которые идут в крайности разврата и расточительности. Они думают, вот, и все их страсти исполняются. А бывает человек, для него богатство – самоцель. И он лишает себя всего, постоянно экономит, постоянно думает о какой-то копейке, и в итоге, да, у него, ну, как, знаете, такой Плюшкин. Или миллионер-корейка в 12 стульях, кто читал, помнит. То есть, человек ведет очень аскетически. Он лишнюю монетку не потратит, понимаете? Но он миллионер.
Но он поэтому и миллионер.
Вот. Но Иисус, сын Сирахов, он говорит, ну, это вообще неправильно. Это вообще неправильно, потому что, во-первых, ты человек недоброжелательный. Ну, он, соответственно, Так вот смотрите, он это копит, для него это самоценность, он не проявляет милосердия. Он
то есть получил делает, потрать?
Прояви милосердие, употреби в дело и не отказывай душе своей. Кто собирает, отнимая у души своей, этим благом воспользуются совсем другие люди. И добро, если это твои родные люди, а могут воспользоваться совсем. Неизвестно, куда оно там дальше пойдет.
Чем-то советскую психологию сейчас напоминает, когда на полках ничего не было, все стремились собирать, и в итоге у наших родственников, кто, к сожалению, после их кончины начинал разбирать их вещи, вот очень много новых вещей каких-то, посуды, да, чего-то еще, все просто вот куплено, и они этим не пользовались. Тоже, да, конечно, печально.
Но там логика дефицита, ну, действовала. Да. А здесь какая-то логика обогащения, но когда это богатство становится самоцелью. Кто зол для себя, для кого будет добр? Не будет он иметь радости от имения своего. Вот. Если ты зол для себя, если ты себя лишаешь простых радостей жизни, как ты можешь почувствовать чужую радость? Как ты можешь принести радость другим людям? Кто зол для себя, для кого будет добр? Вот это прямо вот самый ключ к этой заповеди «люби ближнего, как самого себя». Нет хуже человека, который недоброжелателен к самому себе. И это воздаяние за злобу его. То есть он сам себя не любит, он сам себя ненавидит и ограничивает себя во всем. Есть нормальный подхристианский аскетизм. Он сопряжен с любовью, понимаете? И цель этого аскетизма – освободиться от эгоизма. А здесь это какая-то просто другая форма эгоизма. Когда ты себя всего лишил, ты это, и естественно, такой человек очень злобный. Он и себя не жалеет, и других не жалеет. И совершенно вот такой тип человека.
Но есть же перегибы и в другую сторону, когда человек себе ничего не покупает, там себя как-то во всем ограничивает, а для других людей вот он наоборот старается.
Да,
как-то.
Да. И вот, но это...
Это тоже перегиб.
Тоже перегиб, но здесь Иисус сын Сирахов, видимо, с таким даже и не сталкивался. Это тоже, кстати, идет из нашего советского времени, когда люди жили для общества, они видели смысл вот жизни в будущем, своей жизнью они жить многие не могли.
Ну, потому что очень долго строили капитализм, все для наших детей, все для будущих поколений. Да.
Это очень благородная мотивация, но...
Здесь, но не библейская.
Нет, но здесь ты не должен забывать самого себя. Вот, говорит простая мысль. Если вот такой человек и делает добро, он делает в забывчивости и после обнаруживает зло свое. Даже вот если такой скупердяй, который себе во всем отказывает, кому-то сделает добро, потом он вспомнит, что он скупердяй.
Он припомнит, а ты давай возвращай.
Да. Зол, кто имеет завистливые глаза, отвращает лицо, презирает души. Глаза любостяжательного не насыщаются какой-либо частью, и неправда злого иссушает душу. То есть его жизнь, такого любостяжательного, который накапливает ради накопления, она печальна. Он всем завидует. Злой глаз завистлив даже на хлеб, и в столе своем терпит скудость. То есть он всем завидует и сам ест гольный хлеб. Вот. И поэтому, сын мой, по состоянию твоему делай добро себе и приношение Господу достойно приноси. То есть ты уделяй Богу должное, но себя не забывай. По состоянию своему делай добро себе. Вот. Такая вот, слушайте, удивительная мысль.
Ну, в принципе, это мысль правильная, что да, во всем должна быть золотая середина. Помни, и себя не забывать.
Да. Смерть не медлит, и завет ада не открыт тебе. То есть когда помрешь, неизвестно. Прежде, нежели умрешь, делай добро другу. По силе твоей простираю твою руку, давай ему. Не лишь и себя, то есть ты делай добро людям, которые тебя окружают, и себя не лишай доброго дня. И часть доброго желания да не пройдет мимо тебя. То есть радуйся жизни, не ходи с унылой физиономией, не отказывай себе в простых радостях жизни и будь счастливым от того блага, которое тебе Господь уделил. Умей получать радость и удовольствие. Это такая простая, естественная вещь. Многие, видимо, этого не любят. Не умеют, что ли. И в итоге они богаты, но они совершенно не умеют жить. И здесь он прямо видит в этом какое-то проклятие.
То есть винит богатых скупердяев во всем.
Ну, в их собственном несчастье. Он говорит, вот таким не будь богатым скупердяем. Не другим ли оставишь достижения свои, плоды усилий твоих поразделают по жребию? Давай, о, вот это вообще хороший стих. Давай. И принимай, и утешай душу твою, ибо в аде нельзя найти утех. То есть, что значит давай и принимай?
Вот. Ну, сам себе, как бы, и про других, и про себя не забывай. То есть, ты... Ну, как раз вот эта золотая серединка.
Да. Многие люди умеют давать, а принимать они не умеют. Когда ты готов отдать, а когда тебе что-то подарят там, или что-то принесут и так далее, от чистого сердца, угу. Человек говорит, нет, я от вас ничего не возьму. Начинается там партизанское сопротивление, понимаете? Я такое наблюдал.
Ну да, есть.
Такое неумение принять.
Ой, да что вы, ой, да зачем вы, ой, да не надо было волноваться, да мне не надо.
Добрый жест. Проявление милосердия, всего-всего-всего. Ну, я такое видел, понимаете? Угу. Он говорит, умей и давать, и быть благодарным, и утешай душу твою, потому что все временно. Всякая плоть, как одежда, ветшает, от века определения смертью умрешь, как зеленеющие листья на густом дереве, одни спадают, другие вырастают, так и род от плоти и крови, один умирает, а другой рождается. Всякая вещь, подверженная тлению, исчезает, и сделавший ее умирает с нею. Поэтому блажен человек, который упражняется в мудрости и в разуме своем получается святому. Вот какой вот вывод. То есть в жизни должен быть баланс, в жизни должна быть мудрость, ты должен проявлять милосердие, воздавать людям должное, понимаете? Злым – справедливость, добрым – милосердие, а самому себе, то есть себя тоже не надо забывать, потому что ты, как бы, Бог тебе дает жизнь. Иначе ты и Бога не любишь, и людей не любишь, если себя обделяешь.
Угу. Но тут практические советы как раз о том, как себя правильно любить.
Да, да, да. Давайте их примем к исполнению. К исполнению. То есть умей давать, но умей и принимать. Дальше идет самый настоящий гимн мудрости. Он такой пространный, ну, как бы его даже и комментировать-то чего. Ну, давайте его почитаем. Угу. То есть он воспевает мудрость. Он говорит, мудрость – это такая прекрасная вещь, что... так сказать, она превыше всех богатств, всего остального. И он сравнивает... Ну, в общем, увидим, он разные образы мудрости приводит. Смотрите, 22 стих. «Кто размышляет в сердце своем о путях ее, получает разумение и в тайнах ее». Вот размышляй, и будет тебе мудрость. Будешь понимать жизнь. «Кто преклоняется к ее...» А, «выходи за ней, как ловчий, и строй засаду на путях ее». Какой охотничий образ. Люди охотятся на какую-то дичь.
Да.
А тут человек выходит, охотится на мудрость, устраивает засаду, как ловчий. С азартом надо искать мудрость. Кто преклоняется к окнам ее, тот послушает и при дверях ее. Кто обращается вблизи дома ее, тот вобьет гвозди в стенах ее, подставит палатку подле нее и будет обитать в жилище благ. То есть, если ты сделаешь шаг навстречу, она тебя впустит и дальше, понимаете?
Угу.
Вот, тут какая мысль. Тот, кто ходит вокруг ее дома, она его впустит глубже, и он вобьет гвоздь в ее стенах, поставит палатку, будет обитать. Он положит детей своих под кровом ее и будет иметь ночлег под сенью ее. Он прикроется ею от зноя и будет жить в ее славе. То есть мудрость, возможно, ее достичь. Возможно, к ней не только стремиться, но и обладать ею. Но что для этого надо? Боящийся Господа будет поступать так, и твердый в законе овладеет ею. Твердый в законе. Не просто чтение книжек, не просто умозаключения.
Но еще и практика.
Практика жизненная. Жизни в соответствии с заповедями.
То есть это каждодневный такой труд.
Да.
Работа
и
над
она,
собой.
Вот тут женские идут образы. Она его встретит как мать и примет его к себе как целомудренная супруга. И на пятно приходит человек с работы. А там ждет его целомудренная супруга.
А там мудрость дома ходит.
Да, да, да. И она ему обед приготовит, она там все. Ну, то есть, понимаете, вот, она его ждет. Как жена, которая ждет мужа своего. И водою мудрости напоит его. Какие прекрасные образы.
Угу.
Вот согласитесь. И он утвердится на ней, не поколеблется, прилепится к ней и не постыдится. А она вознесет его над ближними и среди собрания откроет уста его. То есть она будет говорить через него, и она возвысит его. Веселье и радость, и венец радости, и вечное имя наследует он. Ее, эту мудрость, не постигнут люди неразумные, грешники и прочие вот эти вот негодяи. Далека она от гордости. Люди лживые не подумают о ней. Неприятна похвала в устах грешника, она не от Господа. А вот будет похвала принесена мудростью, и Господь, благо, поспешит ей. Хорошо. Такой маленький гимн.
Угу.
Что ищи эту мудрость, как ловчий, и она встретит тебя, как жена. Если будешь иметь страх Господень и следовать его закону, тогда она тебя возвысит. Дальше идет речь о том, что... Ну, короче, вот опять же, богатство, да? Богатство. То есть, для Иисуса, сына Сирахова, вот я повторяю, это как бы свойство его социального класса, которому он принадлежит. Поэтому такое внимание этому уделяется. И вот он говорит... А, и есть искушение богатых людей. Вот одно искушение – это быть скупердяем и лишать себя всего. А есть другое искушение – это произвол. Когда человек думает, что ему такая золотая молодежь. Ему закон не писан. Есть деньги.
Делай, что хочу.
Делай, что хочу. Нет, для Иисуса, сына Сирахова, это не так. 11 стих. «Не говори, ради Господа я отступил, ибо что он ненавидит, того ты не должен делать. Не говори, он ввел меня в заблуждение, ибо он не имеет надобности в муже грешном. Всякую мерзость Господь ненавидит, и неприятна она боящимся его». Это он о чем говорит? Что берегись делать мерзкие поступки. И не оправдывай себя, во-первых, тем, что ты их сделал, имея благие намерения. Ради Господа я так поступил. Чтобы исполнить какую-то там заповедь. Или там это же. Ты просто гордыню свою хотел потешить. Вот. То есть, это когда люди сделают гадость, а потом оправдывают себя благочестивыми поступками. Угу. Говорит, нет. То, что он ненавидит, то того ты не должен делать. Поэтому твоя мотивация совершенно не важна. Не говори, он ввел меня в заблуждение. Типа, я не понимал, что я делаю, да? Угу. Я такой вот... Я тут
мимо... Хотел как лучше, а вышло как всегда.
Да, я вообще тут это как бы мимо проходил. Это Господь меня ввел в такое состояние, что я не понимал, что я делаю. Если не говори такую вещь, потому что ты грешный, а он надобности в муже грешном, ему такие люди не нужны.
Ну, то есть не стоит прикрываться Господом или говорить, что часто тоже очень слышу, что ой, что-то вот сегодня как-то воли Божьей, наверное, нету на то, чтобы вот я там что-то сделал. Вот как-то. Не надо этим прикрываться.
Всякую мерзость Господь ненавидит, она неприятна боящимся его. И дальше идет рассуждение на эту тему. От начала сотворил человека, оставил в руке произволение его. Хочешь, соблюдешь заповеди, сохранишь благоугодную верность. Он предложил тебе огонь и воду. Вот на что захочешь, прострешь твою руку. Перед человеком жизнь и смерть, чего он пожелает, то ему и дастся. То есть, получается, Иисус, сын Сирахов, не разделяет идею предопределения, что типа на все волю Божью.
Угу.
Все им задумано, и с нас ответственности никакой. Он говорит, нет, у тебя есть свобода. Тебе дана свобода, и ответственность свою ты пожнешь в полной мере. Жизнь и смерть. Вот это все. Велика премудрость Господа. Крепок он могуществом и видит все. Очи его на боящихся его, и он знает всякое дело человека. Никому не заповедал он поступать нечестиво, и никому не дал позволения грешить. Никому. И поэтому себе ты можешь быть знатным, богатым. Не позволяй таких поступков. И не желай, В общем, дальше идет вот это вот развитие темы, короче говоря, грешников, негодяев, подлецов и того, что, так сказать, им не поздоровится. И не надо к этому всему вот идти таким путем. Не желай множества негодных детей, не радуйся о сыновьях нечестивых, если даже детей много, они нечестивые, это ничего не стоит. Когда они умножаются, не радуйся о них, если нет в них страха Господня, он суровый. Суровый Иисус, сын Сирахов. Не надейся на их жизнь, не опирайся на их множество. Будущего у них нет. Лучше один праведник, нежели тысяча грешников. И лучше умереть бездетным, нежели иметь детей нечестивых. Вот так.
Жестоко.
Ибо от одного разумного населится город, а племя беззаконных опустеет. И много такого видело око мое, и еще более того слышало ухо мое. В сборище грешников возгорится огонь, как в народе непокорном возгорался гнев. И не умилостивился он над древними исполинами. Там он приводит всякие примеры. Вот давайте сейчас, Маша, мы будем читать, а вы нам скажите, что за библейские сюжеты тут он упоминает. Не умилостивился он над древними исполинами, которых в надежде на силу сделались отступниками. Это кто?
Ну, это же ветхозаветная какая-то, да, совсем первая.
Это история с потопом.
Да,
с потопом. История. Когда исполины родились от брака сынов Божьих и дочерей человеческих. И что-то там они такие были гордые, непокорные. «Не пощадил и живших в одном месте с Лотом, которыми возгнушался за их гордость». Это кто? Содом и Гоморра.
Содом и Гоморра, история с Лотом.
«Не помиловал народа погибельного, который надмевался грехами своими». Это вот он все про них. «Равно как и 600 тысяч человек, соединившихся в жестокосердии своем». Это евреи, которые вышли из Египта, но отказались идти в землю обетованную, требуя вернуть их обратно. Они, и вот Господь сказал, они там все погибнут. и он их водил 40 лет, доколе они там все
не погибли.
Не погибли. И не родилось новое поколение. И хоть бы один был непокорный, было бы удивительно, если бы он остался ненаказанным. Ибо и милость, и гнев во власти его. И силен он помиловать и излить гнев. Как велика милость его, так велико и обличение его. Он судит человека по делам его, и грешник от него не убежит, и терпение благочестивого не останется тщетным. Всякой милостыне он даст место, каждый получит по делам своим. Вот так. И поэтому вывод. Не говори, я скроюсь от Господа. Неужели с высоты кто вспомнит обо мне? Делаешь там свои делишки? Помни про Бога. Он тебя видит. Во множестве народа меня не заметят, что душа моя в неизмеримом создании. Ага. Вот. Небо и небо небес Божье. Бездны и земля колеблются от посещения его. Равно сотрясаются от страха горы основания земли, когда он взирает. Этого не может понять сердце. Пути его кто постигнет? То есть его пути непостижимы. Он превыше всего, поэтому видит он тебя, видит и обязательно посетит. Большая часть дел сокрыта. Кто возвестит о делах правосудия? Кто будет их ожидать? Как далеко это определение? Скудный умом думает так. Человек неразумный, заблуждающийся, размышляет так глупо. Слушай меня, сын мой, учись знанию. Внимай сердцем твоим словам моим. Я показываю тебе учение обдуманное, передаю знание точное. И по определению Господь дела от начала, от сотворения их, он разделил части их, навек устроил дела свои, начало их, вроды их, а они не алчут, не утомляются, не прекращают своих действий, и ни одно не стесняет близкого ему. То есть это все величие Божье. Зрел Господь на землю, наполнил ее благами, душа всего живущего покрыла лицо ее, и все в нее возвратится. Вот давайте, Маша, сейчас на этом остановимся. Главный тезис, который сегодня прозвучал, что не получится любить ближнего, если ты душу свою не ценишь, не чтишь и должного ей не уделяешь, и радоваться жизни не умеешь. Поэтому умей и себя тоже любить.
Вот я думаю, целая неделя у наших радиослушателей будет поупражняться в этом умении. Ну а на этом на сегодня все. Напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго!